Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Пианистов Гленн Гульд, конечно, потрясающий. Потом Артуро Бенедетти Микеланджело. Эта игра, она поражала тем, что она не похожа была на игру наших пианистов. Все-таки советский пианизм, он был советским пианизмом. Да, он великий, но он совершенно отличался от западного. Так же, как оркестр. Каким-то стандартом игры. Выпадало очень мало пианистов. Выпадал Софроницкий, выпадал несколько Рихтер, хотя Рихтер это более объективный пианист. А в основном как-то играли очень похожи друг на друга, тогда как западные пианисты это все ярко очерченные индивидуальности совершенно.
В разделе «Мои любимые пластинки» киевский музыкант Игорь Мамушев во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки.
Сказали, да, это очевидно. Часа назад нам смотреть не видно.
Новая опера. Передача с участием современных российских композиторов. Записи Тамары Левенковой.
Среди музыкальных жанров опера, пожалуй, самый громоздкий и, кажется, самый старомодный. Хотя бы потому, что название опер уже который век кочует с афиши на афишу. Сама по себе опера – представление весьма условное, требующее от зрителя едва ли не детской непосредственности, доверчивости и желания верить. Возможно, поэтому современные композиторы предпочитают опер не сочинять, а театр не ставить. К тому же, значительная часть современных литературных сюжетов больше подходит для оперетт или для балетных постановок. Я спросила мнение Юрия Каспарова, московского композитора, написавшего в 1992 году монооперу, которая была поставлена 5 лет назад.
Честно говоря, я не совсем понимаю, что такое старомодный жанр. Очень много существует жанров, которые родились много столетий тому назад, и пока не видно признаков их, так сказать, умирания. Просто мы живем в эпоху бизнеса, в эпоху торговли, и деньги, они определяют все. Постановка оперы – удовольствие очень дорогое. Естественно, что люди охотнее идут на что-то привычное.
Но вы написали оперу. Это был что, порыв души, заказ?
Нет, это был как раз порыв души, что большая редкость. Хотя я был там молодой, это было очень много лет назад. Это был 1992 год, как раз только 2 года, как закончил аспирантуру у Денисова, и мне нужно было как можно больше писать, ну, просто мне нужно было набить руку. И я писал разные сочинения в самых разных жанрах, и вот моноопера, да, это одна из попыток, довольно удачная, на мой взгляд, освоить и новый для меня жанр, и освоить новую для меня технику. Новая техника заключается в том, что там очень много элементов сценаристики, то есть музыки тембров, и элементов 12-тоновой техники, это особая организация звукового пространства звуковысотное. Эта опера называется «Nevermore», то есть «Никогда». И написана она на полный текст поэмы Эдгара Аллана По «Ворон».
Рассказывает Юрий Каспаров.
Поэтому и нет у меня либретто в этой опере. Просто поется этот текст. Я думал о том, что беда всех опер, современных опер, в том, что они, главным образом, очень статичны. В подавляющем большинстве современных опер нет действия. Композитор не думает о действии. И оперы статичные, фактически это оратории. И поэтому многие режиссеры, даже любящие современную музыку, любящие современное искусство, они очень неохотно берутся за такие оперы, потому что надо что-то придумывать, изобретать, высасывать из пальца, чтобы было какое-то действие. В моей моноопере, в стихе Эдгара По, там, в принципе, не может быть действия, потому что там главный герой сидит в кресле один, и к нему в окно залетает ворон. Как выяснилось, это не ворон, это дьявол, это судьба его и так далее. И весь текст — это диалог этого человека с вороном. И там практически действия, ну, не может быть. Поэтому я подумал о следующем, что коль скоро певец ничего разыгрывать не может, ну, это уставший человек, который потерял свое любимое, значит, для него это все уже. Такой человек, ну, не может двигаться, порывисто, скакать по комнате, там, гоняться за вороном со шваброй, ну, не может это делать просто. Поэтому я подумал, что идеально будет в данной ситуации расположить ансамбль, а у меня моноопера для баритона и 17 исполнителей. Идеально будет расположить ансамбль на сцене, чтобы ансамбль разыгрывал мизансцены. Все декорации, все мизансцены, все это заменяет ансамбль. Ансамбль и необходим антураж, как то рояль. Ну, например, когда крышка рояля откинута, она напоминает вороново крыло. Вот на такие образы я и опирался. Ансамбль ходил, он издал какие-то странные звуки порой, помимо музыки, разумеется, не заменяло музыку. Они окружали рояль, кто-то скребся буквально по струнам пальцами, кто-то стучал, постукивал по корпусу и так далее. То есть изображали ворона, и внешне изображали ворона, и звуковая аура какая-то была воронья. То есть у меня все делал ансамбль, а герой у меня сидел в кресле. Только в момент кульминации он у меня вставал, но потом снова садился. Я пригласил испанского дирижера Григория Гутьереса. Это очень интересный дирижер, который учился в Москве у Симонова. Ну, такие же, как у Симонова, прекрасные руки. Западный музыкант, конечно, он прекрасно знает современную музыку, он очень легко разобрался в партитуре. Но, скажем, в 92 году у нас очень мало было музыкантов и практически не было дирижеров, которые могли играть современную музыку. Наш ансамбль уже функционировал 2 года. И они научились играть, многие другие музыканты, причем хорошие, как говорят сейчас, классные, которые работали в ведущих российских оркестрах, например, или были солистами филармонии, они не умели играть современную музыку. А дирижеров просто практически не было, поэтому я пригласил испанского дирижера. А что касается певца, ну, у нас тоже певцов тогда просто не было, которые могли бы петь современную музыку, которые могли бы интонировать что-то для них тогда страшное. Поэтому я просил приехать Василия Савенко. Это украинский певец, который много лет живет в Лондоне. Ну, мало того, что он опер на английском языке, английский он знает. Кроме того, для него все эти интонации, для него все эти сложности, это все не представляло ни малейших проблем. И несмотря на то, что там очень сложная додекафонная музыка, которая, вообще говоря, она не очень предназначена для красивого пения, но я старался создать в рамках додекафонии такие мелодические линии, которые бы напоминали просто итальянское бельканто. То есть это можно петь. Вообще, когда композитор пишет для голоса, он должен точно давать себе отчет, что это будет. Да, это, конечно, может быть мелодикламация, какой-то шпрехштимм, как у Шонберга часто в экспрессионистский его период. Но если композитор хочет, чтобы певец пел, надо писать так, чтобы это пелось. То есть должны быть, во-первых, длинные ноты, должны быть какие-то человеческие интонации. Да, они могут сочетаться с какими-то другими интонациями, и на этом уровне может быть конфликт. Но локальные интонации должны быть вполне певческими, что ли, вполне закругленными, такими, чтобы их можно было спеть без ущерба для голосовых связок и мозгов. Вообще, чем лучше, чем выше литературное или поэтическое произведение, тем сложнее у него писать музыку. И Чайковский, например, с его, ну, в частности, «Пиковой дамой», Евгением Онегиным, это редчайшее исключение. Почему Эдгар По, не знаю, потому что мне с детства нравился. И даже когда я еще учился в Мандрагическом институте, то есть до училища, до консерватории еще было какое-то время, я тогда ездил на метро до Бауманска, я все время эту поэму проговаривал. Я читал ее про себя, то есть она мне нравилась всегда. И есть поэма, есть стихотворение, которое нравится всю жизнь.
Опера Юрия Каспарова была поставлена исключительно благодаря гранту Департамента культуры Москвы «Открытая сцена».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Новая опера».
Мой следующий собеседник, композитор Алексей Сюмак, получил заказ на написание оперы «Станция» от дирижера Теодора Курентиса для участия в фестивале «Территория». Никогда прежде он опер не писал. Я спросила его.
Как вы отнеслись к тому, что вам надо написать оперу? Вам казалось это интересно, сложно?
Ну, сначала я испугался. Конечно, это очень интересно. Но у меня была прекрасная возможность успокоиться, потому что мы достаточно долгое время работали именно втроем. То есть я не ждал окончания либретто. Я достаточно плотно вмешивался в процесс написания. И более того, мы работали вместе также с Кириллом Серебренниковым, который был режиссером этой оперы. И фактически получился такой вот четырехгранник. С одной стороны, это и дирижер, который тоже принимал, кстати, участие в написании либретто. Стимулом для написания либретто и в дальнейшем опера — это было небольшое стихотворение Милтоса Сахтуриса, греческого поэта, которое так называется «Станция». Это буквально несколько строчек о том, что какой-то человек сидит на станции, эта станция заброшена, и через эту станцию давно не идут никакие поезда, он сидит, чего-то ждет. И вот этот образ навеял дальнейшее развитие системы образов для окончания и написания оперы.
Ну, это получается такой вариант абсолютно современной оперы.
На самом деле, действительно, это очень интересно, потому что всегда это пишется последовательно. И мало можно примеров привести, когда композитор непосредственно очень плотно работал с либреттистом. Это всегда очень удачные моменты. Там, Вильгельм Телль, можно вспомнить. Вагнер писал сам себе либретто. Но именно вот такая взаимосвязь и фактически одновременное представление о том, что это будет, это, конечно, действительно достаточно ново, мне кажется. И мне показалось интересным, когда есть некая еще взаимосвязь с публикой. В опере это было максимально четко проявлено, потому что публика не сидела, как в академических театрах. Публика активно следовала за персонажем, переходя из одного помещения в другое.
Хорошо, а музыка каким образом? Это был живой звук или это была запись?
Нет, это был всегда живой звук. Вот оркестр был стационарен. Актеры вместе с певцами и частично там с хором передвигались. В какой-то момент публика была рядом с оркестром, то есть это было совсем другое звучание. В некоторые моменты публика была в абсолютно замкнутых помещениях и могли только, глядя на мониторы, где транслировался дирижер и частичный оркестр, наблюдать, что же все-таки реально происходит, откуда звук.
Исполняли драматические актеры или все-таки оперные певцы?
Академические певцы стояли рядом с оркестром, хор тоже был контролируемым оркестром, а драматические актеры играли свои роли. Все-таки музыка достаточно сложная, на память учится с большим трудом, поэтому был выбор, либо это будет концертное исполнение без какой-либо постановки пением по нотам, либо все-таки вот такое вот решение интересное.
Я правильно поняла, певцы пели, а актеры изображали ту партию, которую пел певец, ну, условно говоря.
Условно говоря, да, но часто, так как у меня певцы не всегда поют, у них есть более живая речь, приближенная к повседневной, что ли. Поэтому какую-то часть отдавали драматическим актерам. Как таковой четкой драматургической канвы, естественно, не было. Это была система образов, но которые были очень взаимосвязаны и следовали по определенной системе друг за другом. Начинается с того, что человек сидит на станции, вокруг него идут, может быть, не поезда, а, скажем, какие-то года, события. Он сидит и ждет. Это и есть вступление. Потом публика перемещается в другое пространство, закрытое. Эта часть называется «Памяти Поля Целана». Немецкий поэт, он румынского происхождения, у него очень сложная была судьба. Он был евреем и сидел в годы войны в фашистском лагере. И каким-то абсолютно чудом он выжил. Но есть какая-то вот даже теория, что человеку очень тяжело приспособиться тогда, когда вот он очень долго думает о смерти. И она как бы его догоняет. Пространство времени в каком-то абсолютно другом. И он не выдержал, он утопился в реке в сене. И эта часть символизирует любовь поэта, любовь к музе. Это любовь музы к поэту. И их постоянная борьба. И в итоге смерть поэта. Это просветление, либо это уход в какую сторону? Это куда, вверх или вниз? Следующая часть — это любовь матери к сыну. И наоборот, вот эта часть была очень интересно решена. Публика была разделена на мужскую и женскую части. В каждом из помещений висел большой монитор, где транслировалось, что происходит в соседней комнате. То есть мужчины наблюдали за реакцией женщины, которые наблюдали за тем, как мать сквозь вот эту вот стену, сквозь гробовую доску пытается объединиться с сыном. И, соответственно, наоборот, женщины наблюдали за мужчинами, которые смотрят за сыном, который стремится к матери. Тут еще немножко более сложная система образов, потому что это мать молодая, и это одновременно любовь и к сыну, и простая человеческая любовь к мужчине. Их невозможность объединиться.
Это такой перевертыш из поэзии Целана.
Да. Самая большая и центральная часть — это о боли. Девочки-гимнастки тренируются, И одновременно конвой контрапунктом идет повесть о Велиссарии, который был великим полководцем, но в конце жизни был ослеплен, и он был обречен просить милостыню. То есть это, с одной стороны, и достижение славы, но каким путем? Это всегда через боль и через страдания. И когда три гимнастки поднимаются на пьедестал почета, их награждают не венками, а венцами терновыми, и приветственно поднимают руки, так падает свет, то на самом деле это распятие. Там очень много актеров, два хора, мужской и женский, много певцов, самая большая сцена. Используется сложная такая смесь, полуговор, полупение, иногда это экстремальный вокал. Это и пение на вдохе, и издавание каких-то сложных многозвучных структур.
О новой опере рассказывает Алексей Сюмак.
Это и пение сложными обертонами, и гортанное пение. Человек должен просто максимально владеть своим голосом.
Есть некий набор амплуа, который соответствует тому или иному голосу, вокальным данным. В современном мире голоса изменились. Вы бы использовали вот эти стереотипы как знаки?
Я их очень активно использую. То есть я считаю, что все должно работать на какую-то одну идею. И могут быть абсолютно любые правила. Самое главное, чтобы они были взаимосвязаны, едины, системны и логичны внутри себя. Последние две сцены — это хор византийский. Публика сквозь него проходит. Это вот некая просто инсталляция. В темном храме поет мужской хор. Какая-то странная женщина сидит за столом и печатает на пишущей машинке. Одной строкой идет новости онлайн. Это действительно будет новости онлайн, то, что происходит сейчас вот в мире. Последняя часть — это когда возвращается публика, совершая огромный круг на первую площадку. Но там совершенно другая станция, она вся расцвела. Там флористы за это время успевают сделать какой-то совершенно цветущий сад. И мужчина с женщиной признаются друг другу просто в любви. Вот это какое-то объединение происходит уже после смерти. Глубоко убежден, и над этим очень много работаю. О целостности культурного слоя, социального восприятия, техники, буквально на уровне структурализма, текста. То есть, чтобы это все было в одной эстетике. И то, как можно звук распространять, и как его изменять. Электронная музыка — это вообще бесконечный мир. Мы вот, например, хотели, чтобы у нас была партитура запахов. Мы просто не успели ее сделать. Это абсолютно бесконечные возможности в опере.
Итак, возможности оперы велики, однако предусмотрительные композиторы предпочитают пользоваться ими минимально. Недавно в Москве прошла презентация моноопера Михаила Чекалина «Что такое есть по», посвященной абериутам. Рассказывает автор.
Я эти тексты давно знаю и давно люблю. У меня еще в 70-е годы были такие эскизы, даже сохранились. Я к ним же и прибегнул отчасти. Где-то года три мурыжил, как к этому подойти. Вообще муторная шла работа. Потому что если я что-то одно пишу, то пока я не закончу, я из дома выхожу. Буквально так, клинически. Понятно, что это такая серьезная работа. И потом, когда она складывается, ну, чтобы немножко она повреновалась, полежала. И потом пришел к выводу, что все удалось. Сочинение посвящено Бирютам. Поэма «Потец» Александра Веденского целиком, со всеми ремарками, слово в слово. Во-вторых, сюда же вошло сочинение Александра же Веденского «Парша на отмеле». По-моему, это первое и не только в русских, а в мировых экспериментах по отмене формальной грамматики, где без единственной запятой. Сложный, настоящий авангардистский текст.
Вечер был сильный и раздул огонь. Огонь начал лизаться и причмокивать, и морщись торопливо обхватывать дровяной склад. Ветер, закричали жалобы. Огонь, запищали дозы. Ты ломаешь нам эти забедренные суставы, сознание провал, и коленные чашечки. Добавили доски, но огонь зализывал клад.
Понятно, что в 20 веке с момента появления монооперы Пуленко «Голос человеческий» по произведению «Кокто» уже правила игры были обозначены. Монопера узаконена окончательно. А с другой стороны, монопера вовсе не предполагает, что должна быть певица. И вообще, когда-то оперный жанр зародился как весьма простолюдинский, на самом-то деле, жанр. Затем он стал элитарным. И речитативы Сетка составляют 50% любой оперной классики. Поэтому компромисс и лукавство в том, что роль драматической актрисы не певица и не упрощенная либретто передает содержание. Тем более в эпоху постмодерна даже, казалось бы, краеугольный камень поп-музыки, который пришел к рэпу, уж, казалось бы, они-то должны были бы петь. И они отказались во имя каких-то текстовых. Позволяет нам совершить некий маленький переворот в мировоззрении и доказать, что в моноопере должен быть текст. Таким образом, получается такой вот настоящий законченный цикл, который составил форму совершенно самоценной моноперы для драматической актрисы, в котором в середине какой-то цикл, который я объединил под названием «Эууи», это стилизация под Абериутов, и у них нет такого названия. Туда вошло 6 случаев и 3 стихотворения Данилы Хармса, и вошло одно стихотворение, очень редкое, Игоря Бахтерева, «Утверждение». Ну и, значит, вот приглашение меня подумать, у меня оно под названием «Медитация», на самом деле это, значит, приглашение меня подумать Веденского.
Илья, вы сказали, да, это очевидно. Часа назад нам смотреть не видно. Мы подумали, нам очень одиноко.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Новая опера». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в зоне арабо-израильского конфликта беседуем с бывшим шефом ближневосточного курпункта ВГТРК Андреем Дементьевым, только что вернувшимся с места событий.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что найден способ в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. После встречи в Берлине с премьер-министром России Владимиром Путиным Меркель сообщила, что возможен тестовый режим газового транзита под контролем европейских экспертов. Ранее Путин встретился с руководителями европейских энергокомпаний, которым Москва предложила создать консорциум для закупки так называемого технологического газа, необходимого для прокачки российского топлива через территорию Украины. В столице Литвы, в Вильнюсе, в результате беспорядков пострадали свыше 10 человек, среди них один полицейский. В пятницу днем в городе проходил митинг против экономической политики властей, в котором участвовали около 7 тысяч человек. После этого демонстранты забросали камнями здание парламента. Сообщается, что полиция применяла слезоточивый газ для разгона толпы. Соединенные Штаты и Израиль обсудили перспективы достижения перемирия в секторе Газа, где 3 недели продолжается израильская операция против палестинской группировки «Хамас». Главы внешнеполитических ведомств США и Израиля Кондолиза Райс и Ципи Ливни, в частности, обсудили меры по предотвращению контрабанды оружия в сектор Газа. Это одно из ключевых требований Израиля. Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу двух скинхедов, инсценировавших убийство человека. Один из них, ранее судимый Максим Марцинкевич, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, другой, Артем Зуев, к 3 годам лишения свободы условно. Войска НАТО ведут бои с талибами за стратегически важную долину на юге Афганистана. По сообщению Министерства обороны Нидерландов, в операции, начавшейся 10 января, участвует около 800 военнослужащих НАТО. Утверждается, что им впервые удалось продвинуться в центральную часть долины Балучи в провинцию Рузган. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Патриоты Италии. Так называется передача, которую записала под Римом Карина Арзуманова.
Тиренское море. Июль. Итальянский городок Анцио недалеко от Рима. Здесь родился Нерон. Здесь раскопали статую Аполлона Бельведерского. Сюда теперь вывозят летом детей римляне и неаполитанцы среднего достатка. Балкон, на котором я провожу немало времени. Налево площадь с церковью и фонтаном, направо море. Под балконом продаются ракушки, мидии, осьминоги. А напротив бар и корнетти, итальянские круассаны, можно выбирать, не выходя из дома. Сладкое чувство, что вот она, настоящая жизнь, в Италии. Татьяна и Александр Сергеевский приехали в Анцио на один день отдохнуть от римской жары. Вот уже почти 15 лет они живут в Италии. Свои первые впечатления вспоминает Александр.
До приезда сюда, и был такой книжный червь. Мне на книге много внимания обращал. Я же филолог по образованию. Вот что меня первое, это точно я помню, поразило, когда я сюда попал. Книжный магазин Фильтренелли на Пьяцца Аргентина. Вот тут я чуть сознание не потерял, потому что с юных лет полузапрет на английский язык, букинистический магазин, единственное, где можно было какой-нибудь поддержанный пингвин достать. А потом и они-то исчезли, когда мы уезжали в конце 80-х. И вдруг такое изобилие. Первую пасту, которую мы ели ее как советские русские макароны. Пионерская еда, это была самая низшая, которую мог себе советский даже человек представить. И мы, значит, здесь с полуотвращением эти макароны варили, а потом сверху лили кетчуп незабвенный. Ужас, сейчас я вспоминаю, это варварство. Замечательные стороны, они такого не интеллектуального порядка, это осмыслять не надо было, это кожей чувствовалось. Необыкновенная легкость бытия. И так продолжается до сих пор. Можно одному ходить по улицам Рима, хотя он уже давно стал знакомым лучше Москвы. В Москву я приезжаю каждый год, обязательно что-то изменилось, причем в глобальном смысле. Кварталы, улицы, стороны улиц. А Рим, он всегда один и тот же. В конце 20-х годов был принят закон о том, что в центре города ничего не рушит. Поэтому здесь ничего не меняется, ты живешь вне времени.
Мы делали то, что примерно в радиусе наших возможностей. Мы, филологи по образованию, занимались преподаванием языка английского, русского, частными уроками, переводами. И постепенно вышли на профессию для нас новую, но очень нами любимую, это вот гида туристического. Толпы людей, уехавшие в Америку, оказались программистами, также множество людей, уехавших в Европу, оказались связанными с туризмом. То, что мы сейчас знаем, безусловно, в один присест не выучишь. Это стало нашей любимой темой, главной темой. Любим, мало сказать, мы его просто очень любим. И Рим, когда в нем живешь и любишь его, это больше, чем город, место, где ты живешь. Это как существо, это и собеседник твой. В Италии много жуликов, происходит слишком много обманов. Не берусь сказать, что в России обманывают меньше, чем в Италии. Но что правда, что в то время, как у русского всегда есть такая амбиция считаться человеком добрым, бесхитростным, в итальянском менталитете хитрость, безусловно, считается добродетелью.
Младшая дочь Сергеевских, Маша, студентка Римского университета, девушка с чертами ренессансной Мадонны. Она тоже приехала сегодня в Анцио после удачно сданного экзамена. Пьем кофе, болтаем. Последние годы Маше часто приходится бывать в Москве.
Я уехала, мне было всего 8 лет, поэтому я росла здесь, совершенно в итальянской среде. Когда же я вернулась спустя 13 лет, у меня был маленький шок на уровне несознательном от запахов, еды, осознания города. Забытые вещи совершенно, которые вдруг вернулись на поверхность. Человек, который я являлась, вдруг оказалось, что он гораздо больше в нем есть, чем я думала сама. Иммиграция – трагедия человеческая. Сердце разрывается на две части. И если сначала не понимала, кем я являюсь по-настоящему, очень понравилось там общение с людьми, потом у нас среда такая интеллектуальная, я ходила по театрам, то, что как раз в Италии нету. С другой стороны, после вот этого первого захлеба, да, я каждый раз, когда я возвращалась в Рим, я понимала, вот обычно я даже имела такую привычку, первый день приехать и вечером, ночью пойти гулять по освященному Риму. И каждый раз я все-таки понимала, что я нигде в другом месте я никогда не смогла бы жить.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Патриоты Италии».
Татьяна Сергеевская водит американских и русских туристов по Риму.
Вот замечательную вещь сказал Гёте, я это говорю часто своим туристам, но сказал, тот, кто хорошо видел Рим, уже никогда больше не сможет быть совсем несчастным. И я это испытала. Помогает эта вот красота, и красота совершенно вечная, потому что, ты понимаешь, сколько здесь прокатилось бесконечных поколений людей. Рим помогает тебе пережить любое горе. Вот действительно, часть тебя страдает, а другая часть наслаждается помимо всего.
Наденька, внучка Сергеевских, год назад вернулась с родителями из Америки. Ей очень нравится давать мне интервью между порциями мороженого в кафе на Центральной площади. И нравится жить в Италии.
Потому что красиво, есть море.
А где ты еще жила?
В Америке, в Париже. Америка? Там почти нет истории, а в Италии история, море. Когда я здесь гуляю, я вижу пьяцы, фонтаны, а в Америке какие-то музеи там, а здесь прямо много людей ходят, болтают, кушают мороженое.
Было довольно неожиданно услышать на Пьяцетте русский вальсок. Я подошла к скрипачу.
Здравствуйте, а вы откуда?
Я со Львова.
Давно здесь?
3 года с половиной. Нравится? Конечно, нравится. Очень красивая страна. Дети в школу ходят, уже привыкли, разговаривают по-итальянски. Что тепло, нравится. Есть возможность работать на улице. Приходится очень много работать.
В основном в последнее время играю свадьбы, день рождения и так дальше.
Как к русским здесь относятся музыкантам?
Здесь нет такого в принципе отношения русский, не русский. Здесь оно немножко более сглажено, чем у нас. Такой злости нет. Когда я ночью возвращаюсь поздно с какой-то свадьбы или с какой-то вечеринки, где играл, никто тебя не остановит, не скажет, а что ты везешь, а у тебя колесо кривое или что-то еще такое, чтобы забрать деньги, как у нас это делают.
А можно вас назвать патриотом Италии?
Я патриотом вообще не являюсь ничего. Я учусь уже 4-й год со свидетелями Иеговы, и я патриотизм никакой никогда не ударяюсь.
Но На ужин едим в истерии пасту с маленькими ракушками в вонголе и говорим, конечно же, об итальянской кухне.
Если это касается еды, то мы совершенно местные жители.
Говорит Татьяна Сергеевская.
В Италии очень высокая продолжительность жизни. По-моему, самая высокая в мире была вот в течение 5 лет, не знаю, как сейчас. Я как-то читала текст со своей студенткой, итальянкой, когда преподавала русский язык, из такого справочника, вот «Стату дель Мондо». Там было сказано, что в Италии самая высокая продолжительность жизни. И она мне сказала, этого не может быть. А потом сама себя поправила, сказала, а что, собственно, не может быть? У меня у самой 2 тети, одной 98 лет, другой 104. Здесь невысокий процент сердечных заболеваний. Вот сейчас во всем мире итальянская кухня в связи с этим пропагандируется.
А теперь Надя.
Я люблю фетучини с белыми грибами, спагетти, ну здесь корнетти тоже. А в Америке там, скажем, папа всегда говорил, что это джанкфуд. Какие-то гамбургеры невкусные, неполезно, скажем.
После ужина сидели с Александром на скамейке у фонтана.
Италия, в этом смысле говорит один мой итальянский друг, Италия – это Африка, Европа. Действительно, восточная ментальность здесь очень сильна. Блат, семья, знакомство. Без семьи здесь никуда вообще не денешься. Если ты не родился итальянцем, а еще более того, в данной области, в данном городе, у тебя нету папы, дедушки, дяди, которые тебя могут пристроить, то обрести здесь какое-то место чрезвычайно сложно, чрезвычайно. Особенно, если ты не хочешь или не можешь ремонтировать квартиры, собирать помидоры, виноград, рыть канавы. Ты здесь себя через 10-20 лет можешь чувствовать, по сути, очень легко всегда с первого дня, но в то же время так, как будто ты приехал вчера. Ты никогда не умрешь с голоду, не пропадешь, ты перезимуешь, потому что зимы нету. Но так будет каждый год. Вообще итальянцы, народ живой фантазии, они тебя обманут, обведут вокруг пальца. Потом ты поймешь, как это красиво сделано. Это театральность в крови итальянцев. Недаром Италия и Рим – это родина барокко. Хорошо, когда ты немножко это ощущаешь, а когда в этом вынужден жить, ты живешь всегда как на сцене. Ты должен вернуться домой. А где он, этот дом? Что тебя там ждет? Это ощущение временности, бытия. Ты не можешь здесь стабильности обрести, будучи иностранцем. Родина нашей души, говорил Гоголь, имея в виду Италию. Родина нашей души, да, конечно. Но душа воплощена в теле. Куда его пристроить? Я сейчас так говорю, сидя здесь, на прекрасном бульваре, рядом фонтан бьет, люди гуляют. Что будет завтра? Завтра я буду об этом думать. Но я буду об этом думать. В Италии это будет всегда, потому что я не итальянец.
Итальянцы терпимые, да-да, очень дружелюбно относятся к православным, это очень чувствуется везде. Правда, многие совершенно невежественны в отношении православия, понятия не имеют, что это догматическая разница небольшая. Не все имеют об этом представление, спрашивают, что это такое. Но я вожу паломников русских по церквям, и всюду, куда приходим, охотно ради них нарушают и правила итальянские, потому что, скажем, православные должны подойти к мощам, чего здесь в Италии никогда не происходит. Всегда выходят священники, которые открывают для нас все двери. Итальянцы терпимые люди. Все-таки нельзя забывать, что Италия действительно колыбель желается христианства в Европе. Многие вещи так глубоко вошли вот в плоть и кровь, что они просто укоренились в характере. Безусловно, отсутствие агрессии. И вот что меня, например, часто поражает, всегда поражает, когда показывают по телевизору криминальную хронику, и когда мы видим какие-то жестокие преступления, то очень часто слышишь родственников жертвы, которые говорят, вот, «Io perdono, я прощаю». Нотта серена. Me batte il cuore come una campana.
Я снова беседую с 9-летней Надей, внучкой Сергеевских. На четверть она итальянка. Я спрашиваю ее о другой, итальянской бабушке.
Она была певицей, очень знаменитой. Она пела очень красивые песни. Эти песни были настолько красивые, что если бы она бы не пела, я бы не могла без них жить. Она пела просто с сердцем, с душою. Она воспринимала, как будто это случается по-настоящему. Она была римская, она родилась в Риме. Ее звали Габриэлла Ферри. Ее народ римский, особенно римский, итальянский, очень любили. Мои одноклассники, они, скажем, они завидуют, что у меня такая бабушка. Но некоторые ее видели по телевизору, слышали, что она скончалась. Когда ее концерты были, меня всегда хвалили, поздравляли. Я бы тоже хотела стать певицей, как она, петь ее песни. Мне очень нравится римский язык, он такой красивый, прямо диалект. Не те, которые говорят подростки вульгарно, романанчо, А романеско, настоящий римский, как бабушка пела. Notte serena, sei bella solo quando c'è la luna. А вот то, что мне не нравится в Италии, особенно в Анце, в августе, это жара. И время, потому что не падает снег. Вообще, я бы хотела всем стать певицей, делать статуи. Как моя бабушка, она тоже делала статуи и рисовала.
Огромное влияние на детей совершенно идиотской массовой культуры. Итальянцы оглупляются не меньше, чем все другие народы. Но те дети, школьники, у них есть уроки истории, которые проходят на Римском форуме, уроки рисования, которые проходят у Фонтана де Треви, физкультуры в банях Каракалы. Везде они видят мозаики, фрески на каждом шагу. В церкви, куда их водят родители, они видят Рафаэля. Итальянцы, у них как слух у музыкантов, у них абсолютный вкус. С Римом ничто не может сравниться, ничто, ни по красоте, ни по духовности. О других городах Италии хорошо сказал Симон де Бувар, что когда в любой маленький город, в любую деревню итальянскую ты приезжаешь, и первое твое чувство, что ты здесь хочешь остаться до конца своих дней. Это чистая правда. Они красоты такой, что просто дух захватывает. Смотришь на эту деревню, думаешь, ну не Микеланджело же тебя строил, вообще не Джотто.
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Патриоты Италии». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает киевский музыкант Игорь Мамушев.
Все началось с патефона. Довоенная музыка, тактильная. Ощущение патефона, ну, как что-то музейное и как что-то полузапретное. У нас же все, что связано с какой-то звукотрансляцией, оно у нас было официальное и полузапретное. Слушали какие-то военные марши. Но я любил больше всего «Прощание славянки» композитора Габки, значит, великий марш. Потом по нему уходил в армию и из армии тоже. Человек рождается с музыкой. Записи – это одна из форм обучения. На Игаус говорю, ученики учат и записи. Пианистов – Глен Гульд, конечно, потрясающе. Потом Артура Бенедетти Микеланджело. Эта игра, она поражала тем, что она не похожа была на игру наших пианистов. Советский пианизм, он был советским пианизмом. Да, он великий, но он совершенно отличался от западного. Так же, как оркестры. Каким-то стандартом игры. Выпадало очень мало пианистов. Выпадал Сафраницкий, выпадал несколько Рихтер, хотя Рихтер это более объективный пианист. А в основном как-то играли очень похожи друг на друга, тогда как западные пианисты, это все ярко очерченные индивидуальности совершенно. Советское, оно проникало и в это, даже в классическую игру на рояле. И очень сильно потрясла меня пластинка Клайберна, как у нас в Советском Союзе называли Ван Клиберна. Да? Это 58-го года запись, третий концерт Рахманинова. Вот эта игра, я вот подумал о том, что она как бы свидетельствует о том, что музыка уже была написана до ее исполнения. То есть настолько его игра песенная, как по мне, так это совершенно исполнение. Хотя американский пианист, но у него он учился у Розины Левина, она ученица Антона Рубинштейна. Вот мне снился когда-то сон, что я приезжаю в какой-то город, красная черепица, крыш, значит, совершенно чужая мне архитектура, улицы и так далее. Потом я приезжаю в этот город, оказывается, это Тулуза. Тулузу я видел во сне. Вот эта музыка, вот такое исполнение, она уже была когда-то. Картина великая, она была написана, Бах был написан. Это вот все какая-то магия, мистика, не знаю, назови это как хочешь. Дежавю. какой-то. Вот такое исполнение совершенно. Ничего лишнего, вот это объективное, при этом его очарование. Рихтер, кстати, сказал о том, что я мечтал играть так всю жизнь. Он ему поставил там какое-то дикое количество баллов, его после этого, по-моему, не приглашали. Да, он аплодировал стоя, но еще вел Рихтер. Да, он вел себя совершенно нестандартно, выпадал из жюри. На конкурсе Чайковского это было, в первом конкурсе Чайковского. И ему не могли, конечно, не дать, потому что он обладал обаянием колоссальным. Потом меня ошарашил Чет Бейкер. Это cool jazz, так называемый. Такой прохладный джаз, белый. Меня он потряс своей абсолютно беззащитной искренностью. То есть это проверка на честность в музыке. Там ни одной ноты нет художественной, я бы так сказал. Там все исповедально. Это самый исповедальный джазмен, которого я слышал в жизни. Он поющий, он на флюгельгорне играет. Он потрясающий трубач. И он при этом поет. Вот эта пластинка, я носился с этим. По-моему, пару лет, наверное, я проповедовал ее просто всем. I've telegraphed and phoned. I sent an airmail special to. Your answer was goodbye. And there was even postage due. I fell in love just once. And then it had to be with you. Everything happens to me. Вертинский, конечно, тоже откровение. Это пластинка Вертинского, она вышла в каких-то 60-х, по-моему, годах. Он уже давно снимался в кино у нас. Но совершенно разные культуры. То есть пластинка как открытие.
Бананово лимонным Сингапуре бурь, когда поет и плачет океан. И гонит под слепительной лазурь и дальний караван. Бананово с лимонным Сингапур, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие насмуй, тоскуете одна. Там
помню, шестая симфония Чайковского, Бернстайн исполнение. Вот совершенно не похоже, ни на чье исполнение. Знаешь, как Бузони говорил, когда я играю, все молчат и слушают. А вот после концерта говорят, да разве так можно играть? Разве это трактовка? Разве это там Моцарт? Понимаешь? Убедительно это то, что заставляет тебя слушать. А почему оно заставляет? Это уверенность самого артиста в этом присутствует. Его сила, его воля, его вера в то, что он делает. Он ее играет нетрадиционно, медленно. Вот последняя часть. Это самая трагичная музыка. Одна из самых красивых музык. То есть он это делает очень медленно. От этого ее мощь и трагизм усиливается. И как он держит темп. Камбурова тоже это студенчество, песни ее, они такие театральные, сюжетные. Она это делала очень артистично. Мне очень нравилась песня о Марии.
А поле клера было под нами, тихое, как река. И волн клевера набегали, и мы качались на них. И Мария, раскинув руки, плыла по
какой-то реке, и были черными и бездонными голубые.
Честная музыка. Я заметил, что вот душа стремится к честному. То есть эта честность, она может выражаться в любой эстетике. Это может быть блатная песня, но если она честно написана, неправильно по русскому языку, но честно, душа к этому тянется. Верующий истинно в музыке, он и притягивает к себе. Душа – вещь, мне кажется, неделимая. Ее делят всячески. То есть пытаются, это же двоедушие в Советском Союзе, да, вот с одной стороны ура-ура, а с другой стороны совершенно противоположное. Делили, вот в этом преступление. Вообще преступление это когда делят душу, ее разбивают на части, то есть это называется корёжить просто человек. Остин Сивак, потрясающий композитор, он очень медитативен и проникновенен, и очень космичен. При всей своей электронике очень человечная музыка. Ее можно причислить спокойно к традиционно классической музыке, потому что там есть откровения настоящие.
Киевский музыкант Игорь Мамушев в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
The Iranian regime must understand
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир «Радио Свобода».